Давайте мы просто...
Доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Памятка для христианина». В прошлый раз мы с вами говорили о том, что такое благодать и что такое спасение по благодати. Вы знаете, что многие неправильно толкуют, совершенно не в соответствии с Писанием, да, и очень много настроено всяких умозаключений по поводу спасения по благодати Божьей, не от дел, а через веру. Сегодня у нас будет очередной узелок на память для некоторой категории христиан. Конечно, сегодня мы больше будем говорить о тех, кто претендует на какую-то роль в церкви или вообще, как говорится, говорить о тех, кто претендует на какую-то особую миссию на земле, так как они думают, что они помазанные Богом на служение. Некоторые думают, что они помазанные Богом на служение потому, в качестве священника, потому что заявляют, что они в церкви и они кем-то рукоположены. И Бог призвал как бы этих людей именно для этой миссии. Так вот, таковым было бы неплохо кое-что вспомнить, чтобы, что об этом пишет Священное Писание. Также хочу коснуться не только тех, которые являются официально какими-то там пастырями, учителями в церкви, священниками, епископами, да, кто уж как себя там называет, апостолами, пророками, да, но было бы неплохо узнать и некоторым так называемым странствующим пророкам, и в кавычках я имею в виду, конечно, и помазанникам, то есть тем людям, которые находятся в силу каких-то обстоятельств или своего поведения вне организации, но также претендующим на какое-то особое знание и миссию от Бога. Так вот, для тех, кто претендует на роль священника, пророка, апостола и так далее и тому подобное. Прочитаем, что говорит нам об этом Писание. Кто помазан Богом, на каком основании, какие это люди и на каком условии Бог этих людей посылает действительно на служение людям. Ну, кто-то может сказать, ты сам такой же странствующий пророк. Ну, во-первых, я ни на что не претендую, ничего не создаю. Далее, то, что говорю на основании Писания, если говорю не на основании Писания, пожалуйста, пишите вопросы, можете, как говорится, что считаете нужным мне написать, так правильно говорю, неправильно говорю, это уже ваше право. Ну вот, мы сейчас посмотрим, что говорит Писание о тех, кто действительно помазан Богом на служение. Я еще к чему это хочу сказать. Дело в том, что те, которые помазаны так, как они заявляют, Богом на служение, они, как правило, либо находятся в организации и вот этим помазанием как бы поддерживают авторитет организации, либо создают свои организации, да, естественно, объявляют себя Божьими посланниками, да, людей, которые пошли за ним, называют истинной церковью. Естественно, он или они им объявляют о том, что они, только они и только у них истинной, только они спасутся, да, и что все должны идти туда, да. Вот, и поэтому и стоит нам прочитать, что же говорит Писание о тех служителях, которых Бог послал, и о тех, кого никогда и никуда не посылал. Значит, первое место Священного Писания, 1 Тимофея 3 глава, с 1 по 7 текст. Мы уже эти тексты, можно так сказать, не раз проходили, поэтому я не буду опять объяснять эти все слова, выражения. Я буду говорить как бы основную мысль, которая подчеркивается в тех или иных местах Священного Писания. Я прочитаю, да, и сделаю небольшой комментарий. верно слово. Вот обратите даже внимание, что это слово верное. Что туда не надо ничего добавлять или убавлять. Вот это верное слово, пишет апостол Павел, потому что это верное Божье слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает. Но имеется в виду, что не карьеру сделать, должность занять и деньги получать, а хочет быть епископом, чтобы помочь людям измениться, исправить свою жизнь, осветиться, ну и, естественно, достичь Царства Небесного. Так вот, кто епископства желает, доброго дела желает. Если он хочет сделать карьеру, это вообще недоброе желание, это уже человек подпадает под осуждение. Но желать это одно, но для того, чтобы быть таковым и быть от Бога, да, епископом. Епископ, я чуть сразу перефразирую, просто обязан, должен быть непорочен. Уже, казалось бы, что можно добавить? Непорочен, то есть не должен иметь никакого порока, никакого греха за собой не должно быть или за ним. Так вот, смотрите, одной жены муж, трезв, здесь имеется в виду трезвый, это так, не загорается, не психует, всегда спокойный, всегда рассудительный, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Вы видите, да, основной посыл вот этого места Писания. Человек, претендующий на какую-либо роль в церкви или на какую-то, особую миссию от Бога для человечества, должен быть непорочен. Кто-то мог бы сказать, но это епископу написано, да? Я вам должен сказать, там ниже диакону даже написано. То есть, неважно, там пресвитер, диакон, диакониса, епископ, апостол, пророк, там учитель. Это в равной степени, то, что мы с вами прочитали, относится абсолютно ко всем. Хочешь быть учителем или апостолом, научись сначала сам, что такое учитель или апостол в божественном понимании. Вы видите, я хочу еще напомнить, что служитель, ну, это правильное слово, да, в Ветхом Завете это называлось, такой человек назывался священник. И я хотел бы напомнить, что священник, слово священник, происходит от слова святой, святитель. Вот как мы с вами прочитали, он должен быть непорочен, то есть он должен быть без греха. Ну, я сейчас не говорю абсолютно, ну, так будем говорить, в ракурсе самого Бога, да, или на уровне Бога, непорочен на своем уровне. Мы все уже говорили на эту тему, что человек должен постоянно освящаться, постоянно возрастать. Так вот, епископ или какой-либо другой служитель, он уже должен то, чему он будет учить людей, да, что плохо и что хорошо, от чего избавиться, он должен сам уже от этого избавиться, знать этот путь и вот этот свой опыт передать людям. Еще раз напоминаю, служитель – это священник, это святой, это святитель, это тот специалист, который может помочь желающим осветиться. Он должен знать на практике, как этот процесс совершается. Если же он порочен, ну, вы сами понимаете, и хочет быть епископом, и его рукоположили, и он как бы говорит, вот смотрите на мою голову, на ней лежали чьи-то руки, поэтому я рукоположен, извините. Это все равно, что взять какого-нибудь, извините, с подворотни бомжа, рукоположить его на хирурга и отправить его в больницу совершать операции. А вас было бы неплохо положить к нему на операционный стол. Вот такой пример я вам привожу. Рукоположение без соответствующего знания, без соответствующего внутреннего состояния абсолютно ничего не дает человеку, не дает никаких преимуществ, тем более каких-либо способностей. Рукоположение, я потом буду чуть позже говорить с вами на эту тему, оно только лишь признает, то есть кто-то в церкви авторитетный, который уже доказал свою, как говорится, принадлежность Богу, да, который обладает определенным авторитетом, который разбирается в людях, он, возлагая руки на кого-то, как бы говорит, поверьте мне, если вы мне доверяете, да, что в этом человеке действует Бог, и я возлагаю на его руки в вашем присутствии, чтобы вы отныне понимали, потому что вы, как бы, может быть, и не во всем разбираетесь, чтобы вы понимали, это такой же человек, как я, и он исполнен таким же духом, как и я. Так вот, рукоположение без соответствия вот этим качествам абсолютно ничего не дает, никаких прав, а только налагает огромную ответственность на этого человека. Тебя ни Бог не посылал, Писание ты не читаешь внимательно. То, что ты задрал нос, и кое-кто тоже задрал нос, возомнил и возложил на тебя руки, только взяли на себя ответственность. Вы понесете ответственность не только за себя, за свою жизнь, за свое поведение, но и за тех людей, которых будете учить якобы от имени Бога, в то же самое время будете учить их совершенно не тому, чему Бог, как бы говорит, я обязываю вас учить. Так вот, обратите внимание, епископ, чтобы учить человека святости, должен быть свят. Хочу напомнить, что сегодня, это уже, знаете, как эпидемия какая-то, практически все церкви, которые называют себя церквами, но не являются по сути таковыми, и священники, которые говорят о том, что мы рукоположены, и мы там в какой-то родословной находимся, да, священники, которые заявляют, вот эпидемия нынешняя наша, да, которые заявляют, что мы грех не можем победить, они тем самым заявляют, что я, то есть они как бы о себе говорят, что я не могу быть непорочен, и вы не можете быть такими. Мы бедные люди, нет праведного ни одного. Святость невозможна на этой земле, потому что мы плотские люди, и мы таковы есть. Ну и еще вдобавок уже заявляют это так, давайте не будем судить друг друга, то есть не обличать, давайте не будем смотреть друг за другом, я не буду на вас, вы не будете на меня, я вам буду читать, вы будете говорить аминь, кивать головами и поддакивать, и давайте будем взирать на Иисуса Христа. Вы знаете, я вам просто должен сказать, любые, в какой бы интерпретации не произносились вот эти мысли, да, вот слова какие-то, да, по поводу того, что мы ничего не можем, бороться не надо, спасаемся по благодати, да, все эти слова говорят за нас однозначно. Мы таким образом подписываемся, что никогда мы не были помазаны Богом на служение, а я хочу подчеркнуть, что мы говорим, я помазан Богом. Я говорю, и где, и как это произошло? Меня в церкви рукоположили, там, помазали, да? Я говорю, помазан Богом и помазан кем-то в церкви – это большая разница. Если не сказать, что это вообще между ним ничего общего нет. Богом, если человек помазан, то он обладает вот этими качествами, о которых мы только что с вами прочитали. Дело в том, что, ну, я уже так, извините за такой пример, был бы в церкви и был бы самым, что ни на есть, преподобным каким-то апостолом. Я не могу изменить человека и сделать его святым. Я могу говорить, могу напоминать, могу обличать, могу оказывать какую-то помощь. Но у меня нет того Духа Божьего, который есть у Бога. Работа освящения – это работа Божья через работу Святого Духа. И заметьте, руки возлагать. Да, я могу их поднять и положить на голову. Толку будет от этих рук и от этого рукоположения. И человека надо изменить. И вот эту работу совершает именно Бог через работу Святого Духа. Именно изменение характера говорит о том, что Дух Святой пребывает в этом человеке. Эту работу не может выполнить никакой человек, не может выполнить сатана, поэтому сатана не может сделать вот эту подделку. Он может копировать рукоположение, помазывать елеем через кого-то, да, но он не может сделать святым того, человека, потому что он сам, дьявол, да, или сатана, сам грешен. Он этим не обладает, на нем нет этого Духа Божьего, он этому не может научить человека. Он даже наоборот человеку внушает, подтакает, что ничего страшного, что ты согрешил, и внимание его акцентирует на места Писаний, которые можно истолковать так, что грех не победит. Поэтому заметьте, вот истинное помазание Божье на служение. Его подделать никто во вселенной, кроме Бога, его подделать никто не может. Этим обладает только Бог. Подделки будут, а настоящего никогда не будет. Так вот, еще раз напоминаю, все заявившие, что грех непобедим, и говорящие, давайте не будем этим голову себе морочить, они подписались, они подтвердили, что они не помазаны Богом на это служение, что глаза их замазанные, замыленные, они не читают или читают, но не видят простых библейских текстов наподобие вот этого, что мы только что с вами прочитали из 1 Тимофея 3 главы. Они напрочь отвергают места Писаний. Задаю вопрос, как Бог мог послать таких людей, которые отвергают Писание того Бога, на помазание которого они претендуют. Вы понимаете, это нонсенс какой-то, это недопустимо, это невозможно. Бог не посылает таких людей ни на какое служение. Теперь я что хочу сказать. Все так называемые помазанники, помазанные Богом на служение, они же этим как бы заявлением поддерживают авторитет и заявляют о статусе той организации, в которой они находятся или которую они возглавляют. Они этим самым утверждают статус их церкви, да, и говорят, что только мы, что только у нас спасение, через нас спасение. Почему? А потому что если я рукоположен Богом, и я вот управляю этой церковью, то тут, как говорится, все на мази, все по-божьему, все так, как должно быть. И поэтому мы, и только мы, и нет иного, кроме нас. Или иных, кроме нас. Я думаю, вы понимаете, если епископ, служитель говорит такие вещи, духа на нем нет, то и духа нет и на церкви, потому что люди зачастую в основной своей массе не вникают, не понимают, что им скажет, в то они и верят. Поэтому и церковь уже не церковь, потому что мы с вами уже читали, вспоминали Галатам 5 глава, в которой говорятся такие слова. Те, которые Христовы, обратите внимание, те люди, которые являются Христовыми, которые являются и членами Его тела, являются членами Его церкви, они распяли похоти и страсти. Если в церкви говорят, что это невозможно, и не надо ничего делать, и народы верят, то я вам должен сказать, тут большой-большой или здоровенный вопрос, а церковь ли мы вообще? Ну, я так мягко говорю, но исходя из сути того, о чем мы сейчас говорим, исходя из сути Писаний, тут можно вообще сказать, не бойтесь, что не бойтесь такое, ну, я не говорю так обязательно говорить в церкви, да, но не бойтесь, если вас из такой церкви выгнали. Не переживайте. В такой церкви спасения нет, это Титаник тонущий. И оркестр, и хор играет, и поет, поддерживает вот эту атмосферу, типа мы спасаемся, и только у нас спасение, да, на дне Атлантики. Не бойтесь проклятий, ну и имеется в виду, если мы стремимся к святости, говорим о святости, нас за это делают еретиками, нас объявляют какими-то врагами народа Божьего, нас исключают, объявляют анафему, не бойтесь. Не бойтесь, это ума лишенные люди решили, наконец, еще раз поумничать. Пусть делают, пусть балуются, как дети, да, но не надо бояться, не надо переживать, что вас лишили тела Христова. Нет, вас, наоборот, отделили от большой опухоли, чтобы вы сами не заразились этой же самой заразой. Еще одно священное место Писания, на которое стоит обратить внимание, которое тоже стоит, как узелок на память, навязать у себя на шее. Или, как были у фарисеев, воскрели одежду. Было бы неплохо написать себе подписать себе одну из ленточек, прилепить ее каким-то образом или пришить к рукаву, чтобы она все время, так знаете, перед лицом мельтешила, и можно было иногда прочитать. Ефесянам 4 глава с 11 по 13 текст. Он, то есть Христос, поставил одних апостолами, заметьте, Он поставил, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Обратите внимание, поставил для какой цели? К совершению святых, обратите внимание. Святые. Если пастырь говорит, что мы не можем быть святыми, как же он может святых, да и где же эти святые возьмутся в его церкви, как он может их делать святыми, еще более святыми, как он может их в вопросах святости делать более совершенными, усовершенствовать их в святости и праведности. Если он, то есть Христос, поставил, то он поставил уже готовых специалистов. К чему? К какой работе? К совершению святых, к совершенствованию святых. На дело служения, обратите внимание, не на дело начальствования, потому что мы, будучи грешными, мы вообще не служители друг для друга. Мы начальники. Мы любим выступать. Мы любим на что-то претендовать. Мы любим об этом заявлять. Мы хотим властвовать, командовать и управлять всеми. Наше мнение должно быть первым и основным. Заметьте, апостолы сами должны быть кроткими и смиренными, да? Пророки, пастыри, учителя – то же самое. И обратите внимание, должны быть служителями, а не начальниками, скромными, но не гордецами. И научить людей, чтобы мы все были кроткими, смиренными, невыступливыми и, извините, не выпендривались, как это любим мы иногда делать, да? И только в таком случае будет созидаться тело Христова. То есть, кого он поставил? Они сами святые, они учат и совершенствуют подопечную паству святости, чтобы все настолько стали кроткими и смиренными и невыступливыми для созидания тела Христова. То есть для того, чтобы все объединились и были едины, как одна душа. Как об этом говорит нам Писание в Деяниях апостолов. У всех было одно сердце и одна душа. Вот оно, тело Христова. И заметьте, значит, к совершению святых на дело служения для созидания тело Христово, слушайте, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вы слышите? Он поставил апостолами, пророками, пастырями, учителями, чтобы они трудились, доколе каждый из нас не станет мужем совершенным. И не просто каким-то мужем, непонятно каким, да, ну, я имею в виду без должности, без миссии какой-то, а в мужа совершенного, который характеризуется вот такими словами, в меру полного возраста Христова. Вы слышите? Ну, как может священник называться священником, читая такие слова, да, и говорить о том, что мы вообще не можем быть святыми? А ведь мы же должны облечься во Христа. Мы же должны возрасти в меру полного возраста Христова. Ведь причастие, вы помните, это что такое? Это напоминает нам о том, что мы должны стать причастниками. Заметьте, причастие. Мы стали причастниками, мы стали соучастниками божеского естества, которое во Христе Иисусе Господе нашем. Так я задаю вопрос, ну, уже, как говорится, от имени так называемых помазанников и претендующих на какую-то особую роль или миссию от Бога. Задаю такой вопрос. Если вы заявляете, что вы апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, ну, не знаю еще кто, да, что вы делаете? Во-первых, вы сами вообще к святости имеете какое-то отношение или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что вы говорите своим людям? Ну, своим, я имею в виду тем, которые за вами пошли, которые стали вам верить. Что вы говорите? О святости, об изменении жизни, о победе над грехом. Или вы их учите о Троице, Двоице, там, единому Богу, да? Дух Святой, личность, не личность, вечерю. Там, как надо совершать, ноги надо мыть, не надо мыть, на иных языках говорить, не говорить, да? Чему вы их учите? Доктрина. Тому, что все Вавилон, кроме вас, одних преподобных. Что только через вас спасение. Или вы учите действительно святости? Далее, если он вас поставил апостолами, пророками, да? Задаю вопрос, вы вообще сами в святости совершенствуетесь или нет? Если нет, как вы будете, если вас, конечно, поставил Господь, как вы будете совершенствовать так называемых святых на дело служения? Как вы можете объединить людей с разными характерами, с разными привычками и пороками, если вы о святости? Ну, хорошо, если только вспоминаете вскользь. А вообще, истина, и это практически во всех церквах, это список доктрин. Вы понимаете, никого доктрина никогда не осветила. Сомневаетесь? Пожалуйста, почитайте Ветхий Завет. Доктрин было полно, да? Обрядов, праздников полным-полно, толку вообще никакого. Ну, без понимания того, что они исполняли или во что они верили. Далее. Вы вообще сами хоть стремитесь достичь меры полного возраста Христова в плане святости и праведности? Вы знаете, как прийти к единству веры и познания Сына Божия, кроме того, что всех под страхом погибели заставить верить в то, во что вы верите и что, о чем вы людям говорите. Если вы, опять же, не стремитесь к святости, не говорите и не акцентируйте внимание, что это столб, основной несущий столб церкви, освящение, да. Если вы к этому людей не призываете, сами к этому не стремитесь, создаете какие-то тела Христовы, кавычки беру эти слова, да, то знайте, что придется ответить за то, что вы сами взяли на себя миссию, как бы пророка Божьего, а на самом деле являетесь лжепророком. Писание дано для того, чтобы мы достигли Царства Небесного. Царство Небесное или Царство Божие внутри вас есть. Это праведность и мир и радость во Святом Духе. Это не доктрины, не наговорения, не говорение на иных языках, не вера в единого или триединого Бога. Царство Небесное – это святость и праведность. Это чистота, доброта, любовь. И к этому ничего не добавим. Еще раз задаю вопрос. Если вы этому не учите, кто вас поставил? И кто вас помазал? Чем помазал и почему замазанные глаза? И не забудьте об ответственности, которую вы взяли на себя. Погибнут люди, погибнете вы, погибнут люди, которые за вами пойдут и которые будут верить в ваши слова. И кровь вот этих людей будет на вас. Вы будете не только за себя страдать, вы будете страдать за всех погибших, которые вас слушали, верили и в результате вместе с вами оказались в одном не очень приятном месте. Что еще хотелось бы сказать по поводу так называемых помазанников, да, божьих, в кавычках, конечно. Вы поняли, кого Господь поставил апостолами, пророками? Вы поняли, какой епископ или какой другой служитель может быть Богом поставлен на служение? Остальные или остальных он никого ни на что не ставил и никуда не посылал. Кроме как, ну, если это можно назвать, послал, да? Кроме как, помните, есть такие слова, мы тоже их сегодня будем читать, вот буквально через несколько минут. «Отойдите от меня, делающий беззаконие, я никогда не знал вас». Вот он послал. Точнее, пошлет. Когда они будут говорить: «Господи, вот не твоим ли именем мы что-то делали?» Он говорит: «Отойдите, уйдите отсюда, подальше. Для вас есть специальное место». Знаете, да? Вот эти остальные, кроме поставленных Богом, вот эти остальные деятели, да, сами себя поставили, сами себя помазали и сами себя послали. Поэтому, исходя из Писания, мы вправе их также послать идти куда-нибудь подальше, чтобы они в наши уши не вкладывали вот этих своих заблуждений, вот эти свои заблуждения. Вот теперь прочитаем вот то, о чем я сейчас вам сказал, еще одно место Писания. Значит, Матфея 7 глава с 15 по 23 текст. Берегитесь лжепророков. Ну, я добавлю. Берегитесь лжеапостолов, берегитесь лжеепископов, берегитесь лжепресвитеров, лжедиаконов. Да? Полно их сегодня. Вы понимаете, их сегодня основная масса. Так вот, берегитесь вот таких лжепророков. Заметьте, эти слова в первую очередь относятся к тем людям, которые, ну, будем так говорить, в руководстве так называемых церквей. Люди, обладающие властью, люди, которые учат чему-то людей, люди, которые ведут других людей. Как, знаете, на мясокомбинате кое-кто ведет всех остальных на бойню. Берегитесь, обратите внимание, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Заметьте, что такое одежда? Это то, что снаружи на человеке. Овечья одежда, то есть это создание видимости овечки, кротости, смирения. Берегитесь уже пророков, которые внешне бывают вот такие миленькие, как ягнята. И поприветствуют, и похвалят, и похлопают по плечу, и протянут руку помощи. Ну, я так, как говорится, кое-что так вспоминаю. Ну, я имею в виду такое приличное поведение, образованный, культурный, интеллигентный человек. Но заметьте, это снаружи, а внутри суть волки хищные. То есть внутри не побеждено или не побеждены гордыня. Но умеют маскироваться, умеют переодеваться, да? Это, знаете, вот как сегодня говорят, как, знаете, одна партия в государстве теряет влияние, рейтинг падает этой партии, да? Другая партия появляется, люди уже понимают, что эта партия выиграет на выборах, и, как говорят, в воздухе переодеваются. Хочу сказать, что, да, подмазаться к Божьему имени – примазаться к какой-то церкви. Это тоже вот это переодевание, но обратите внимание, депутаты, которые переодеваются, это просто люди, карьеристы, люди, которые рвутся к кормушке государственной, люди, которые хотят набить карманы и заработать, обеспечить себя, свою семью и до третьего-четвертого рода любящих их потомков. Вот у нас тоже, я говорю, церковь – это кормушка. Нравится кому-то или не нравится. Конечно, говорят, я вас люблю, я хочу вас спасти, меня Бог послал вас спасти, но деньги же не забудьте сдать. Если бы не деньгами измерялось служение, в церкви говорилась бы правда, говорилось бы честно о пороках, говорилось бы нелестное и неприятное. Я не говорю, что там нужно оскорблять, унижать, осуждать людей. Людей надо любить. Но с любовью нужно говорить людям об очищении. Иначе какой смысл вообще в крещениях и в членстве церкви? И вообще в вере в Бога. Смысла ведь тогда нет, просто он теряется, да? Так вот, обратите внимание, что люди тоже переоделись. А потом они уже, когда их замечают в пороках каких-то, они говорят, давайте не будем смотреть друг на друга. Не судите, да не будете судимы. Вот там кто-то в Ветхом Завете попытался когда-то кому-то что-то, ну, типа помочь, там, ковчег, когда падал, кое-кто там решил поддержать, и Бог их наказал. Вот видите, я около ковчега, все под контролем Божьим. Вот видите, те упали, смотрите, вы упадете. Или там, помните, кое-кто осудил Моисея, проказу заработал себе, да. Вот, видите, да? Это я к чему хочу сказать. Если человек внутри не изменился, а ведь суть христианства – это внутри, это не только какой вид благочестия мы имеем, вы помните, да? Имеющий вид благочестия, а внутри силы же вот этого благочестия отрекшиеся, внутри люди не подчиняются Духу Божьему, они отрекаются вот от этой духовной силы. Вид благочестия, да, надо. Политики у нас все любят переодеваться и делать вид такой, знаете, овечий, да. Пастыри у нас вообще, как говорится, большие специалисты в области переодевания в овечьи шкуры, да. Но внутри мы волки хищные. Если у меня корыстный расчет, деньги зарабатывать, власти достичь какой-то, да, карьеру сделать. Если все должно быть по-моему. Помните, да, в одного из пророков есть такие слова. Проповедует мир, а кто не ложит им в рот, против того объявляют войну. Вы понимаете, когда кто-то говорит, брат, извини, но ты что-то не то говоришь или не так поступаешь, но это не по-христиански. И вот этот уже пророк начинает от имени Бога, так говорит Господь, вот тебе то-то, то-то, чтобы тебе ни дна, ни покрышки, ты погибнешь, там тебе то-то, то-то, твои дети будут такими рассекими. Вот это пророк, скажите, да, Божий? Внутри человек обидчивый, раздраженный, заносчивый, завистливый, корыстолюбивый. Заметьте, если это есть, то это уже пророк. Если это такой пастырь, учитель, пророк, апостол, это не Божий человек или не Божьи человеки. Заметьте, пророки, лжепророки, которых нужно беречься, приходят к вам. И хочу еще на одну деталь указать. Христос, когда был, он не приходил, за ним ходили. Ну, кому-то он приходил там, ну, это отдельно, ну, как в гости там, допустим, да. Но он не ходил за людьми, вот примите, вот покайтесь, вот вы видите, кто я самый-самый. Заметьте, лжепророки ходят, лжепророки пристают, лжепророки навязываются, а потом обижаются, когда им говорят, знаешь что, ты мне уже надоел. Так вот, берегитесь тех, которые внутри не поменялись. И запомните, те, которые внутри не поменялись, это те люди, которые противятся внутренней работе Святого Духа. Это люди, не имеющие ничего с Богом. И хочу сказать, чтобы, тут же видите, внутри надо знать. Нам же тоже сказали, нас научили, и мы тоже иногда с этим соглашаемся. Но мы же не сердцевидцы. Да, не сердцевидцы. Да, вот если человек спит, ну, что, или там молчит, мы не можем понять, что там в сердце творится. Но вы знаете, написано, от избытка сердца говорят уста. Так не написано, но я добавляю, и я думаю, вы понимаете, дыхание изменяется от избытка сердца. Взгляд становится каким-то колючим или каким-то таким озлобленным, да? Интонация меняется. Настроение, вообще портрет весь наш, извините, я про лицо говорю, меняется, там печать зверя появляется. А мы говорим, мы не можем знать, что внутри человека. Да спросите, да скажите, вы все узнаете, все вылезет наружу. Возьмешь огонь за пазуху, возьмешь обиду за пазуху, не прогорит ли платье, не покажут ли глаза, не покажет ли выражение лица. Да все вылезет. Мы должны разбираться, знать. И, как написано, вот не знаете, какого вы духа, если, конечно, мы сами себя не понимаем, как мы поймем, какого духа другие люди. А написано, испытывайте духов, проверяйте духов. Имеется в виду духов, это не этих, не духов в Афганистане, да, не духов там ангелов, а испытывайте духов, дух, который внутри человека, его внутреннее. Его внутреннее состояние, его сокровенное, то, чем живет, это мир его мотивов и желаний и побуждений. И обратите внимание, как узнать лжепророка? Да очень просто. По плодам их узнаете их. Как узнать лжеапостола? По плодам их узнаете, как лжеепископа. Вы поняли, да? Да как просто человек приходит и вам что-то говорит о Боге, как его узнать, это от Бога или не от Бога? По плодам их узнаете их. По каким плодам? Собирают ли с терновника виноград? То есть на винограде растет виноград, да? Ну, кто-то приходит и бьет себя в груди, говорит, я виноград Божий. Начинаете вы с ним общаться, а тут терен, кислючий и терпкий такой, что, ой-ой-ой, аж, как говорится, язык узлом морским завязывается, да? А говорит, я виноград. Ну, виноград сладенький, виноград ароматненький, виноград полезненький. Ешь, и еще хочется. Но тут пришел, вылазит на голову, командует, управляет, перебивает, раздражается. И говорит, что я виноград. Ну, значит, дичь какая-то. Не ешьте этого винограда, да вы и не захотите с этим виноградом, в кавычках, иметь какое-то общение. Терен, и все, терновник, и все. Или собирают ли с репейника смоквы? Ну, смоквы на смокве растут, а репейник на репейнике. Так всякое дерево доброе, ну, я думаю, вы понимаете, что не о деревьях идет речь. Речь идет о людях. Так всякое дерево, так всякий пророк, апостол, епископ, там еще кто-либо, да? Так всякий такой человек. Всякое доброе дерево, всякий добрый апостол доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево, а плохой, а лжепророк, а лжеапостол, лжепастырь приносит и плоды, само плохое и плоды плохие. Я думаю, вы понимаете. Кто к нам приходит, это запах живительный на жизнь. Это человек, представляющий Царство Небесное, после встречи с которым человеком, я имею в виду, хочется жить в этом Царстве Небесном, хочется общаться и хочется еще пригласить? Нет. Пристает, навязывается, гордится, беспардонно себя ведет, перебивает и доминирует. Никакой свободы нет. Вы должны, мы придем. Я просто свой пример вспоминаю. Будем так говорить, в молодости или в детстве своего христианства. Не было того, кого я не перепер, не было того, кого я не загнал в угол, и не было того, кому я не доказал, что суббота, а не воскресенье должна соблюдаться. Вы понимаете, я такой был бульдозерист, греб людей, прижимал к стенке и просто раздавливал. И все очень сильно радовались, когда я уходил. Но я всегда говорил, когда мы в следующий раз встретимся, я еще возьму больше, более мощный бульдозер, я еще вас трамбовку возьму, как асфальт раскатаю. Они говорили, что, ой, Саша, спасибо, так хорошо, все. Ну, мы сейчас уезжаем, кто в отпуск, кто на дачу. Я говорю, так адрес, я на дачу приеду. Я не понимал взглядов людей, которые... Ну, лицами показывали, слушай, ну, трамбовщик ты. Гробовщик ты всех заживо хоронишь, закапываешь. Я этого не понимал, я вам просто говорю. И да, я ходил, да, я приставал. Не за мной ходили. Не меня слушали, не меня спрашивали. Я рассказывал, люди морщились, когда я рассказывал, потому что там терновником хорошим таким был. Я этого не понимал. А вот это мои плоды. Навязчивость, приставание, давление, деспотия. Ничего, ни свободы, ни любви, ни нежности, ни сострадания. Согрешил кто, там же на месте взял копье и пригвоздил. И все. Дело сделано. Как говорят, сделал дело, гуляй смело. Я иду себе спокойно. Да? Обличил, пригвоздил, смерть врагам. Все. Так вот, не может дерево доброе, не может хороший служитель в церкви, пророк, апостол, приносить плоды худые. И не может лжеапостол, лжепророк, как дерево худое, приносить плоды добрые. Вы обратите внимание, есть то, что нужно принять как закон, как аксиому. По-другому быть не может. На груши должны быть груши. Если груша добрая, то сорт добрый, то груши должны быть вкусные. Ну, не бывает так, что на груши растет терен. Или груша дичка. Сорт хороший, а плоды дичка. Ну, не бывает так, вы понимаете, да? И на дичке не может ничего вырасти хорошее, вкусное, сладкое и приятное. И теперь слушайте. Всякое дерево, всякий апостол, всякий пророк, всякий епископ, не приносящий доброго плода, слушайте, его не только надо слушать, и за ним не только не надо идти, его срубают, обратите внимание, но речь идет вроде бы про дерево в саду. Хотя в саду как оно могло там появиться. Ну ладно. Его срубают и бросают в огонь. Это судьба, которая постигнет вот этих так называемых людей, претендующих на особую миссию от Бога. И их срубают, как Иоанн говорил, креститель, да? Секира при корне дерев лежит. Срубают и бросают в огонь. Ну и вопрос. А если мы слушаем их, а что с нами будет? Ну, я думаю, вы понимаете. Тоже срубят нас и бросят в огонь, в топку. Итак, по плодам их узнаете их. Обратите внимание, плоды. Плод духа. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание. Любовь долготерпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не ищет своего. Ну, помните, список не буду каждый раз вам повторять одно и то же. Вот по этим плодам узнаете, кто есть кто. Кто апостол, а кто лжеапостол. Кто пророк, а кто лжепророк. Далее, кто церковь Божья, которая есть тело Христово, а кто не церковь Божья, а просто организация, кем-то созданная и наряженная. Ну, в какой-то такой вид невесты, которая вроде бы выходит замуж. Вроде бы. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не всякий, утверждающий, что Бог един, а не триедин, войдет в Царство Небесное. Это доктрина, не имеющая отношения к святости. Не всякий, говорящий, что надо соблюдать субботу, войдет в Царство Небесное. Я уже не говорю, что не всякий, говорящий, кто говорит, надо исполнять воскресенье, войдет в Царство Небесное. Но исполняющий волю Отца Небесного, обратите внимание, обладающий плодами Духа Святого. Вы видите, вы слышите, да? О чем нам говорит Писание? Не всякий, выходящий за кафедру и молящийся, войдет в Царство Небесное. Не всякий, поющий в хоре. Не всякий, занимающийся миссионерством. Не за это. Это дела закона. Это вроде бы надо делать. Но, я хочу сказать, ведь основа. Если я не стремлюсь к святости, то что я в момент своего миссионерства людям говорю? О чем угодно, но только не о святости. А ведь без святости никто не увидит Господа. Мы все это прекрасно читаем, понимаем, и при этом как будто бы не читаем и не понимаем, как будто бы у нас напрочь вышибло из наших мозгов вот эти тексты. Так вот, обратите внимание, не всякий читающий, не всякий читающий Библию, говорящий мне «Господи, Господи», не всякий закончивший семинарию, преподающий вечерю, едущий вечерю, да, не всякий омывающий ноги, говорящий на иных языках, верящий в любую доктрину, празднующий праздники, обрезывающийся или не обрезывающийся, не всякий это совершающий войдет. Царство Небесное. Но только исполняющий волю, а воля моя в законе, а воля моя в святости. И так будьте совершенны. Вот воля. Воля Божия, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Заметьте, познание истины. Познайте истину, она сделает вас свободными. Дальше по тексту, вы понимаете, от греха. Многие скажут мне в тот день, обратите внимание, Христос говорит наперед, кто думает, что настанет тот день, когда вот нас Господь заберет к себе. Заметьте, Господь говорит таким мечтателям, чтобы они не мечтали о себе, что настанет день, и Бог когда-то их спасет. Многие скажут мне в тот день. Господь, это когда я приду и уже буду, как говорится, своих забирать, чужих буду отделять. И на теплое море или горячее отправлю. На горячие источники. Не от твоего ли имени пророчествовали? Обратите внимание. Это руководители, это пророки, это пастыри, это апостолы. Мы же твое имя призывали за кафедры. Мы церковь призывали к молитве, мы руки поднимали, произносили благословение, да придет, да благословит, да-да-да, и так далее. Не твоим ли именем бесов изгоняли? Задаю вопрос. Но если они сами, вот эти так называемые пророки, апостолы, точнее сказать, лжепророки, лжеапостолы, но если они внутри были волки хищные, задаю вопрос. Они вообще одержимы были Богом или бесами? Ну, я думаю, вы понимаете. Человек, не любящий человека, человек, раздражающийся на человека, Он не вводим Святым Духом, он управляем духом бесовским или духами бесовскими. Задаю вопрос, так кого же они изгоняли, каких бесов они и в ком изгоняли, и где? Ну, где в своих церквах? В ком? Заметьте. Ну, бесноватые с бесноватыми находят общий язык. Давайте не будем, вы не смотрите на меня, я не буду смотреть на вас. Вот бесы примирились. Но если так называемый пастырь или лжепастырь, внутри волк хищный, обидчивый, раздраженный, гордый, ненавистный, завистливый, да, то он сам бесноватый. Так кого же он изгонял? А тех, которые говорили о святости, тех, которые говорили, что так негоже вести себя в Доме Божьем, те, которые говорили, что в Писании написано вот так, а ты говоришь вот сяк. Вот эти так называемые пророки, лжепророки и лжеапостолы, они, будучи бесноватыми, объявляли людей, которые говорили о святости и были движимы Святым Духом, изгоняли из них бесов. То есть, другими словами, помните слова Христа, что кого из пророков не убили отцы ваши? Заметьте, пророки были не бесноватые, а бесноватые были отцы ваши. Заметьте, история о слепорожденном в Новом Завете. Христос исцелил слепорожденного. Все ликуют, все радуются, включая и самого исцеленного человека. Беснуются фарисеи, беснуются священники, беснуется первосвященник. Изгоним из синагог, отлучим вас от кормушки. Хотя там и кормушка, кормушка это для них. И заметьте, настраивали людей, бес в нем. Это бесноватые. Так я к чему это говорю? Не твоим ли именем бесов мы изгоняли? А вы, Господь говорит, так вы же сами были бесноваты. Ваши плоды, о которых я вот все время сейчас повторяю, да, ваши плоды говорят о том, что вы одержимы бесами. Кого вы изгоняли? Я посылаю этих людей к вам, вот посланные мною, а вы их изгоняли, бесов из них. Вы потом и их вместе с ихними как бы бесами, этими ересями изгоняли. Так это же были мои люди, они не были бесноватые. Они мои Божьи люди были и не были еретиками. Еретиками были вы, отвергающими святость и говорящими, что этим не надо заниматься. Дальше смотрите. Не твоим ли именем многие чудеса творили? Я задаю вопрос. Для тех, которые вот бегают за исцелениями, чудотворениями, огонь с неба, иные языки там, возложили руки, там больные, как говорится, выздоровели, слепые прозрели, хромые скачут, как олени, да? Обратите внимание, если в церкви не акцентируется внимание на святость, если народ церкви не освящается, да, говорит о том, что да, мы должны любить, ну, конечно, сказать, что еще не любить надо, ненавидеть надо, но это совсем будет уже, как говорится, за все рамки будет выходить. Но когда ходит, как же ж не раздражаться, или как же ж там не обижаться, или не мстить, или не злиться, да? А мы этого не можем. Запомните, какой бы пастырь ни был, какая бы церковь ни была, как бы они ни назывались, и какие регалии бы на себя не одевали, и на что бы не претендовали. Если вопрос номер один, вопрос святости не на должном месте, если освящения как такового нет, я имею в виду на практике, а не разговоры на эту тему. И если в церкви какие-то чудеса, то тут большой вопрос. Запомните, если мы не освящены, то мы движимы бесами. Бесноватость – это не обязательно рвать цепи и бежать в пустыню. Бесноватость – не обязательно взять топор и бегать за кем-то, пытаясь его зарубить. Это бесноватость без всяких разговоров. Но в церкви-то такого, можно сказать, нет. В церкви бесноватость имеет христианское обличие, овечья одежда. Надулся, как мыльный пузырь. Обиженный хожу, завистливый, осуждаю, раздражаюсь, перебиваю. Вы поняли, да? Такая, ну, овечки, ягнята. Не, так прямо рогами, как говорится, на кого-то не наезжаем и не колем, да. Ну так, знаете, вот скромненько, так по-христиански. Надулись, бровки сошлись вместе, глазки как-то так изменили свой взгляд, да. Это бесноватость. И если мы еще говорим о том, что грех непобедим, и чудеса, и молимся о том, чтобы Дух Святой сошел, чтобы мертвые воскрешали, больные исцеляясь, я вам должен сказать, если какое чудо и проявляется, не сомневайтесь, кто автор этого чуда. Вы знаете, Писание говорит о том, что и огонь будет с неба на землю низводить, помните, да, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы помните выход Израиля из Египта, помните чудеса, которые Бог там творил через своих, как говорится, ставленников, и помните, что там были еще кое-какие товарищи, да, которые тоже творили чудеса. Не забывайте, что сатана – это ангел и обладает сверхъестественной силой. Не забывайте, что для него чудо совершить – это для нас, знаете, как просто высказать какое-то простое слово. Так вот, обратите внимание. Если нету святости, то нету и Божьего ставленника. А если лжепророк и есть лжеучитель, лжеапостол, лжепастырь. По плодам их узнаете их. Судьба их писанием уже давно определена. И все служащие им, верящие им и идущие за ними, судьба будет у всех одинаковой. Их срубают и бросают в огонь. Заранее Христос предупреждает, не мечтайте о себе. Не мечтайте, что настанет день, благословенный для вас, когда я приду за вами и заберу. Нет, я не заберу. И когда вы скажете, так за что же, так мы же вот ходили, крестились, венчались, ели, пили, ну, я имею в виду, вечерю принимали, ноги мыли. За что? Не твоим ли именем, не твоим ли именем назывались, не во имя твое ли крестили, чудеса творили? И тогда объявлю им. Я никогда не знал вас. Обратите внимание. Не то, что вот, ну вот сейчас у меня, как говорится, на сердце такое, я не хочу с вами жить. Еще тогда, когда вы объявили себя апостолом, или пророком, или помазанником, еще тогда, когда вы ходили в ту церковь и не обращали внимания на те плоды, на которые я вам говорил, вы их отвергали, вы протестовали, вы возмущались, вы обижались. Вы дали мне понять еще тогда, мы не слушали тебя и слушать не будем. Вы сделали то и так, как написано у пророка Исаии. Хлеб свой будем есть. Пища духовная будет у нас своя. Мы сами выберем из Библии, что надо, что не надо, да? Хлеб будет свой. Одежда, одежда праведности, понятие о том, какая должна быть праведность, у нас будет свое. У нас много учителей, толкователей, окончивших академии, семинарии. Они нам сами объяснят, какая праведность хорошая, какая нехорошая. Заметьте. Хлеб свой, одежда своя, только пусть будем называться именем твоим. Вот. Не от твоего ли имени мы пророчествовали? Да, от моего имени, но я вам никаких санкций не давал. Полномочиями я вас не наделял. Я вас не посылал, вы сами пошли и говорите, что от моего имени. Я никогда не знал вас с того момента, как вы стали противиться мне. Я отошел от вас. Вернее, не я отошел. вы стали противиться, вы стали в позу, выставили вот так вот руку, типа отойди, не морочь голову своей святостью. Поэтому я отошел, точнее вы сами от меня отошли. Поэтому я вам говорю, я никогда вообще не знал вас, ни с вашими крещениями, ни с вашими богослужениями, ни с вашими прославлениями, я уже не говорю, с знаниями бесов и чудесами. Никогда не знал вас. И слушайте, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы слышите, да? Я думаю, вы понимаете. Отойдите от меня, обидчивые, гордые, недовольные, высокомерные, пренебрежительные, раздражительные, мстящие, имеющие вид благочестия, переодевшиеся в овечьи шкуры, а внутри оставшиеся волками хищными. Так слушайте, мы же верили в единого Бога. Да мы же крестились в единого Бога, тем более перекрестились. Так мы же вечерю ели пред именем Твоими, головы опускали, брови хмурили. И еще раз вам говорю, это обряд, который должен был вам напоминать о том, что вы, ну вот будем брать для примера крещение. Неужели не знаете, что мы все крестившиеся во Христа Иисуса в смерти Его крестились? Мы крестились в Его смерть для греха. А вы говорите, я крестился. Так вы же не крестились для того, чтобы умереть для греха. Мы мертвы должны быть для греха, Павел пишет послание римлянам. А мы не мертвы, мы живы. Мы живчики. Возьмите, заметьте, крещение – это, заметьте, акт, который должен постоянно нам напоминать. Это обряд. Напоминать о том, что вот как вы погрузились в пучину воды, вы как бы утонули, вы как бы погреблись под землю, на кладбище. Это обозначает, вы умерли для греха. С этого момента вы должны быть мертвыми. Вы покойники. Покойники не грешат. А потом, когда вы выходите из воды, это называется воскресение или воскрешение для новой праведной жизни во Христе Иисусе. Вечеря, она говорит о чем? Христос берет хлеб и говорит, сие есть тело мое. То есть не то, что это тело мое, а вот этот хлеб символизирует мое тело. Мое тело такое же, как ваше. Я во всем уподобился вам, братья моим. И моему телу также хочется, как вашему, что-то такое неугодное Богу произнести или сотворить. И когда вот это тело хочет что-то делать, я вот так беру и преломляю. Я умерщвляю плоть Адамову, в которой я родился. И дальше он говорит, сие творите в мое воспоминание, ломайте свою плоть. И так умертвите свои плотские члены. Ведь глаз соблазнять вырви, рука отсеки. Я порабощаю, усмиряю плоть свою. Вот она, вечеря. А мы будем говорить, Господи, не вечерю ли мы Твою ели? Не вино ли Твое пили? А он говорит, вы обряд делали. А я вам говорил давно через Павла, делами закона, обрядами, доктринами не спасется никакая плоть. Что тут непонятно? Ну, я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Я думаю, для многих будет что-то интересное. Многие, я думаю, что-то поняли для себя. И я думаю, будет легче разобраться в этих дебрях, в этих лесах апостолов, лжеапостолов, лжепророков, да, чтобы все-таки, как говорится, не ошибиться и не прогореть в этой жизни. Всего хорошего, да будет наш разум и сердце чистое, чтобы мы могли отличать худое от доброго. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.